Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Наши постоянные авторы и ведущие передачи. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить по телефону 379-65-94 и задать свои вопросы. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Ну, дорогие друзья, у нас, как всегда, есть вопросы, которые заготовлены заранее и очень разнообразные, очень разноплановые. Хотя наша тема – это семья, взаимоотношения в семье, воспитание детей. Но вот вопросы, казалось бы, совершенно неожиданные. Вот такой первый. Муж хочет покупать машину, а я считаю, что много других трат. И вот просьба поговорить на эту тему. Итак, прежде всего, слово психологу.
Ну, во-первых, надо сказать, что сегодня машина, к сожалению, это не просто средство передвижения, а еще и масса разных субъективных факторов, которые люди в это вкладывают. И, к сожалению, сегодня это и средство престижа, и средство самооценки. И многие люди говорят, что, особенно мужчины, что я не могу без машины, потому что неудобно у всех приятелей машина и так далее. То есть вопрос заключается в том, что, видите, вопрос ведь женщина задала. И, судя по всему, наверное, если она его задала, ее беспокоит и отношения с мужчиной, которые, наверное, осложняются из-за этого. И здесь, я думаю, первое, что надо сделать, это понять, что для нее и для мужа машина – это совершенно разные, да, разные, как бы, объект. И если для мужчины это одно, то для женщины это часто бывает просто средство передвижения. Хотя мы сейчас очень много видим женщин, которые покупают себе машины сами по себе, тоже вот как бы подвергаясь вот такому более мужскому типу мышления. И здесь, конечно, достаточно простая рекомендация чисто психологического характера. Каждому из вас нужно взять листок бумажки, написать на нем «я», там, «мой муж», «мои дети», «бабушки», «дедушки», кто завязан вот на этой вопросе покупки машины. И каждому прописать, как он представляет, зачем нужна каждому конкретно машина и зачем она не нужна. Потом сесть все вместе и просто этот вопрос обсудить. То есть и очень иногда бывает удивительно, что люди даже не подозревают, когда другой придает совершенно иной смысл предмету или вещи, которые существуют. И поэтому вот методика эта очень старая такая, да, что нравится, что не нравится мне. Но здесь еще самое главное, это не просто свое отношение прописать, а с вашей точки зрения, как вы считаете, вот мужу зачем машина, или что без нее он будет делать, вашим детям она зачем, вашим родителям. То есть просто-напросто, я бы так сказала, выяснить место транспортного средства в системе ваших отношений. И если окажется, что для вашего мужчины это вот вопрос просто жизни и смерти, а так иногда бывает, да, или там очень далеко ездить, и он не может просто там на 10 автобусах мерзнуть и так далее, то есть, ну, какие-то действительно факторы, то я думаю, что вопрос должен быть решен в пользу мужчины. Ну и с другой стороны, вот этот вопрос, много других трат, а каких? Мы очень хорошо знаем, что они, собственно говоря, траты могут быть бесконечны. И есть же такая фраза, что кому-то кушать нечего, а кому-то жемчуг мелковат. То есть сказать, что человек может остановиться в чем-то, вот давай мы вот это купим, а потом, очень часто невозможно. И поэтому, особенно женщины этим грешат часто, да, давай еще, давай вот это, давай вот это. Вот. И поэтому, мне кажется, нужно просто такой вот маленький анализ собственных отношений, взаимоотношений сделать. Я думаю, вопрос будет решен.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово. Что скажет мужчина и священник?
Ну, у меня тоже возник такой же вопрос, как у Светланы Георгиевны. Вопрос о тратах. То есть машины – это конкретное такое зло, а добро у нас выглядит как-то это некомпактно, некорректно. Там траты есть, да, действительно, траты есть, они есть, будут, они должны быть, эти траты. Вот насколько этим тратам противостоит машина, насколько реально машина и траты, насколько вот это вот противоречие скрывает реальные взаимоотношения в семье. Такое впечатление, что речь идет о ревности жены к мужу на почве приобретения машины. Вот он приобретет машину, вот он будет в гараже пропадать, вот я его буду не видеть, вот он будет от меня автономный, вот я не смогу ее проконтролировать, и поэтому машину нам не надо. Поэтому здесь, мне кажется, речь идет не о том, сколько денег тратить, не о том, на что деньги тратить, даже не о том, на чьи деньги покупается машина, а как раз-таки решается вопрос о том, чья власть в семье. Вот. Ну, конечно, спасибо, что этот вопрос вы задаете нам, берете нас участниками в решении этого вопроса. Вот. Но я бы, конечно, посоветовал решать этот вопрос, опять-таки, с позиции семейного мира, семейного доверия, прежде всего, семейной любви. Вот если вы не доверяете своему мужу, мать, машина, ее отсутствие, точнее говоря, вас не спасет. Вот ее присутствие, оно, ну, может, конечно, сыграть каталитическую какую-то роль, но, понимаете, рано или поздно все равно ружье, которое висит на стенке, оно выстрелит. Вот, и поэтому решать эти проблемы нужно совершенно другими методами, другими средствами. Вот, речь идет не о машине, речь идет прежде всего о ваших взаимоотношениях. На мой взгляд, именно вот так. И поэтому обратиться нужно к каким-то более глубоким таким вот связям, каким-то более глубоким взаимоотношениям. И именно там, наверное, вот этот страх приобретения машины, он вам и, точнее говоря, эти глубокие взаимоотношения, глубокие взаимосвязи дадут вам ответ на вопрос этот вот о приобретении машины или не приобретении ее. Свободы мужа или не свободы мужа. И, честно говоря, иной раз, когда мы лишаем свободы ближнего, мы иной раз подталкиваем его к тому, чтобы он эту свободу желал, добивался, иной раз даже как будто бы насильно его подталкивая к этому самому шагу.
Спасибо, батюшка. Спасибо, Светлана Георгиевна. Итак, у нас звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. В семье долги, старые окна разваливаются, а ребенок 8 лет ездит в школу и в секцию 5 дней в неделю с двумя пересадками. Как реагировать бабушке и дедушке на такую ситуацию?
Извините, я не поняла вопрос. Вопрос в чем? В реакции на что? На то, что он ездит с пересадками, то есть он тратит деньги, и что надо окна отремонтировать, или что? Вот будьте добры, конкретизируйте.
И в том, что ребенок очень опасно с двумя пересадками ездит, и нагрузка очень большая, и на сон времени уже практически не остается.
Сколько лет ребенку?
Сколько лет ребенку?
8.
И ваши предложения как бабушке?
Хотя бы 3 раза в неделю.
Спасибо за вопрос. Итак, слово психологу.
Ну, вы знаете, если вопрос о тренировках идет и о сегодняшних детях, мое личное мнение не как психолога, а как детского доктора, что может быть даже не 5, а 7. Вопрос касаемо двух пересадок 8-летнего, тоже с вами соглашусь, конечно, что и опасно, и сегодня серьезно, и мы в позапрошлом году видели ситуацию, когда у нас у девочки закончились деньги, и кондуктор троллейбусный высадила просто среди бела поля, что называется, ребенка, и девочка не смогла домой доехать. Но, с другой стороны, вы знаете, здесь уже как психолог консультирующий, я скажу, что чем раньше ребенок станет самостоятельным, тем это будет легче. Сегодня, наоборот, гораздо большее количество детей, которых таскают за руку везде, которых возят везде, и дети, которые в 13-14 лет, потом у них вспыхивает бунт, что они ничего не могут. И поэтому сама по себе возможность тренировки, то есть это не там какой-то интеллектуальной деятельности или не что-то, мне кажется, что вам надо вот так же внутри семьи просто этот вопрос обсудить. Я думаю, что здесь не то страшно, чего вы боитесь. Я думаю, что вот как в предыдущем вопросе, наверное, вот в этой вашей ситуации есть какая-то скрытая такая ситуация негативная, которая вот этим проявляется, что вас не устраивает. Вот, я думаю, что вам или самой подумать, очень хорошо, что вы озабочены этим. Вот всегда мы благодарим тех людей, которые звонят, потому что это как раз говорит, что у вас сердце болит за это. Но я думаю, что вопрос не в 5 днях, а что-то другое, может быть, вас в снохе или в дочери не устраивает, или взять и с сыном. Я думаю, вот таким образом.
Батюшка, вам слово.
Ну, я не успел спросить позицию самого ребенка, насколько ему это нравится или не нравится. Вот, и поэтому здесь вот придется на ощупь, что называется, вслепую объяснять. Если ребенку это нравится, я думаю, что это нужно поддержать ребенка. Это получается его выбор. Если не нравится, конечно, к этому нужно отнести со вниманием, потому что получается так, что это выбор иной раз взрослых, престижная какая-то секция, престижный какой-то вид занятий. Вот это нравится маме или нравится папе, а ребенку может это не нравится, ребенок бунтует. В конечном итоге иной раз бывает, что ребенок заканчивает там дорогостоящую музыкальную школу, там проявляет хорошие там способности, но то, что это был выбор не его, ребенок уже потом в взрослом состоянии ни разу не подходит к тому инструменту, который родители для него выбрали. Это был выбор родителей, а не ребенка. Если это выбор ребенка, я думаю, что как раз и возникает ситуация самостоятельного выбора ребенка, позитивного выбора. Понимаете, есть родители, бабушки, дедушки, которые нам звонят, спрашивают, что делать с ребенком, если он 7 дней в неделю лежит на диване после школы. Это тоже нехорошо. Если вы не будете помогать ребенку вот этот выбор совершить, у вас будет другая ситуация, которая вам тоже будет не нравиться. Может быть, она понравится сейчас вам, когда ребенок маленький, да, он лежит, он у вас на глазах, он смотрит телевизор, но когда ребенку станет там не 12 лет, а 21 лет, 21 год, уже будет другая ситуация. И то, за что вы раньше ребенка хвалили, за это же самое вы будете его ругать. А ругать нужно будет уже самих себя, потому что в свое время ребенку вот этот выбор совершить не помогли.
Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за ответы. Сейчас вновь звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая проблема. У меня два взрослых сына, вот, и они оба курят. У меня муж когда-то курил, но он бросил курить. Курил недолго, только пока в армии служил. Вот, а сыновья начали еще в школе курить. Сейчас они уже после армии оба. Вот. И мы как-то вот пытаемся с отцом на них повлиять. В храм они перестали ходить, ну, как это, наверное, обычно бывает, вы знаете, где-то вот лет после 17 уже, ну, так, иногда все реже и реже, а сейчас вот после армии оба, и, в общем, не ходят и в храм, и вот курят, и как бы меня пытались они бросать курить, покупали электронную сигарету, покупали, но что-то у них там неделю на две, наверное, только на три их хватило. И вот так вот у нас и пытаемся на них как-то повлиять, что-то как-то вот они чтобы делали с собой, ну, себя заставляли. Я понимаю, что это нужна работа, нужна, да? И ихняя, и наша, наверное, с отцом. Вот как быть? Как вот их вразумить? Как вот их, чтобы как-то вот они...
Спасибо. Скажите, пожалуйста, они пришли из армии, они работают сейчас? Чем они занимаются?
Алло?
Да-да-да.
Да-да.
А чем они занимаются сейчас после армии?
А, ну вот один-то старший-то работает, второй учился, но бросил учебу и пошел работать тоже. Ну вот поработал меньше года, сейчас пока вот уволился и вот сейчас нашел новую работу, но пока вот он между работами, пока сейчас не работает. Вот старший-то сын, он немножко, как сказать, ну в казачество тянется, вот за отцом. А вот второй-то у нас как-то вот он и от храма отошел, и как-то вот никак они, вот не знаю. То есть вроде бы хороший пример отца, и, в общем-то, и...
Ясно, спасибо
и
большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Слово психологу сначала.
Вот я буквально два слова хочу сказать. Дело в том, что то, что курил отец и бросил, и то, что курят дети и не могут бросить, это не связано ни с силой воли, ни с чем, потому что причина возникновения курения, так же, как алкоголизация, как любой наркотизации, причины могут быть очень разные. И поэтому у него, вполне вероятно, в армии это была одна ситуация, когда были все, когда все курили или там хотел как-то, таскал по дому и так далее. Потом эта ситуация прошла и не стало необходимости в поддержке. А у других людей курение связано с тем, что это формируется зависимость, то есть это такой тип личности, связанный с высоким уровнем депрессивности. То есть тогда, когда, как бы вот так вам сказать попроще, внутреннего счастья не хватает, то, что есть снаружи, счастья не добавляет, и человеку нужно обязательно что-то со стороны. И это что-то со стороны сейчас может быть самое разное. У кого-то это курение, у кого-то алкоголь. Очень многие сейчас люди заедают, сейчас вот говорят, да, зависимость от еды становится огромными там, и и безобразными. То есть идея заключается в том, что, во-первых, надо вам разделить вот это курение мужа и курение детей, это во-первых. А во-вторых, еще раз говорю, понять, что здесь вопрос и практически в 100% случаев, вот при такой зависимости, когда пытаются бросить и не могут, надо не вопрос курения, а надо поднять вопрос, что такого им не хватает в жизни, тем более вы видите, говорите, что младший учился, бросил, на работу устроился, бросил и так далее. То есть у них нет внутреннего удовлетворения. И здесь в данной ситуации курение – это единственный способ избежать чего-то большего, чего-то худшего, понимаете? То есть это как бы способ успокоиться от того, что по каким-то причинам жизнь не налаживается. То есть здесь я бы начала не с курения как такового, а именно с вопроса, что не складывается в жизни, что этим самым курением дети пытаются как бы заменить.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Я думаю, счастливая семья, если других проблем нет, кроме курения детей. Я не к тому, чтобы курение поощрять и говорить, что это хорошая там, черта. Конечно, любая зависимость – это минус, и мы, наверное, имеем действительно дело с зависимостью, если даже пытались бросить, не получилось. У меня возникает вопрос, бросали курить под чьим влиянием? Под влиянием внутренних каких-то таких вот установок или все-таки родители насадили? Если родители насадили, то то, что не получилось, я не удивляюсь. Вот, а если бросали под влиянием какого-то своего собственного внутреннего решения, ну, это же позитив, в общем-то, люди все-таки борются со своими недостатками. Вот, ну, а самое главное, мне кажется, что дать позитив этот в жизни, конечно, помочь. Действительно, вот, Светлана Георгиевна, здесь соглашусь, и на раз вот, то, что человека не привлекает в жизни, не ведет там, не призывает, что такое большее, человек начинает тратить себя вот на такую мелочь, там, на курение, на алкоголь, там, не дай бог, на наркотики или на игру. Тот человек, который там вот, более или менее позитивно имеет какую-то цель в жизни, наверное, он в меньшей степени подвержен вот этим вот зависимостям. Человек в зависимости ищет побега какого-то от реальной действительности, которая его не устраивает, по большому счету. Поэтому самое главное, работу матери с отцом надо продолжать, но единственное, что я посоветую, понимаете, одно дело можно тупо долбить в одну и ту же точку, не кури, и можно добиться совершенно других результатов, просто ваши слова не будут не восприниматься, не перестанут восприниматься даже по другим поводам. Вот. А говорить о том, что курить, не курить, надо иметь такой разум, иметь мудрость родительскую, там, взрослого человека, сказать тогда, когда ребенок ваш, пусть ему 20 лет, пусть ему 30 лет, но когда он намерен вас слушать. Вот, а самое главное, отцу с матерью свидетельствовать о другом образе жизни, раз они не курят. Знаете, неужели вот других вот проблем нет в семье? Вот возникает у меня опять такой вопрос. И самое главное, молиться, наверное, о своих детях. Не просто молиться, там вот украдкой, там мама слово сказала с утра, папа слово сказал с вечера. Вы возьмите вот такое вот правило. Хотя бы пятиминутный каждый день почитайте, попросите у Бога, чтобы он дал возможность детям эту зависимость преодолеть. Допустите Бога в свою жизнь, то доверитесь ему, попросите его помощи, раз вашего родительского авторитета не хватает, раз вашего родительского такого вот давления недостаточно, может быть, другими методами как-то решить эту самую проблему.
Спасибо. Так, сейчас нам, по-моему, звонок идет, да? Да, звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Я не могу найти общего языка с внучкой, хотя работала с молодыми, ну, с молодыми ребятами и никогда не понимала, не встречала непонимания. Ребята чужие даже со мной делились. А вот как-то я, видимо, неправильно так. Я даже не знаю, в чем моя вина, в чем мне моя причина. Я не могу найти общего языка. Допустим, спрашиваю, как у тебя дела? Нормально. Девочка вообще-то положительная такая, она учится в институте, работает. Но вот на дне рождения выпила рюмку вина. И так демонстративно на меня смотрит, ей уже 18. А вот я как-то, я была воспитана более строго. Она говорит, бабушка, твои взгляды уже давным-давно устарели. Вот как вот посоветуйте, как быть, в чем моя вина и как мне вести себя, чтобы найти к ней ключик?
Спасибо большое за вопрос. Да, Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, во-первых, почему вина-то сразу? Почему вина? Никакой вины нету. Это просто обыкновенное расхождение между поколениями. В массе семей это есть. Просто в каких-то семьях более легко к этому относиться. А вы к этому относитесь очень серьезно. Почему? Вы сказали, вы работали с молодыми людьми. То есть вы вот здесь не вопрос вины, а вопрос, ваша ошибка заключается в том, что вы никак не можете понять, что вы, как работающая с людьми, это один человек, а вы, как бабушка, это другой человек. И если вот вы наши программы слушаете, то вы, наверное, слышали, что мы неоднократно говорили, к сожалению, о таких проблемах у педагогов, когда учительница приходит домой, и вместо того, чтобы быть мамой своему ребенку и где-то попустительствовать чему-то, да, где-то там чего-то еще, она пытается быть педагогом и пытается его строить. Поэтому первое, что надо вам понять, это что внучка, которая говорит, что бабушка, твои взгляды устарели, она может быть и права, потому что действительно жизнь идет вперед. У каждого из нас были что-то в молодости. И потом, рано или поздно, ваша внучка тоже станет старенькой, да, и ее внучка, даст Бог, если это будет, тоже, наверное, ей так скажет. Так было, я так думаю, что всегда, что взгляды менялись. Но вот еще раз говорю, то, что вас это беспокоит, это как раз связано с тем, что вы, я просто вот вам рекомендую, разделите эти вещи. То, что вы были успешный педагог, может быть, то, что вы, может быть, бабушка, которую не сильно там слушают, тоже может быть. Ну и что это? Ваша жизнь. Главное, что внучка, вы посмотрите, какая вы чудесная бабушка. Внучка учится в институте, вся такая положительная. И на дне рождения всего лишь рюмочку выпила. Вот как надо гордиться-то собой и сказать, вот какая я бабушка молодец. А то, что там она говорит, ну, внучки на то и внучки. Это хорошо, что вы вместе. Опять же, представляете, вы же вместе сидите на дне рождения, так ведь я там могла сказать, что иди, бабушка, сама, а я тут сама буду. Прелесть же, очень хорошо все это. Поэтому, бабулечка, нет. Я думаю, что вам надо успокоиться и порадоваться.
И еще Светлана Георгиевна, внучка оглядывается при этом на бабушку.
Да, да, да.
Поэтому
да,
мне нет, это не безразлично.
Конечно,
да?
Бабуля, я думаю, не. Я думаю, что вам надо немножко выдохнуть и пересмотреть взгляды просто.
Спасибо. Батюшка, пожалуйста.
У меня есть пример одной бабушки, которая устроила своей внучке шоковую терапию, там отношение внуку, точнее говоря, не внучке, там у меня большая другая, немножко другая ситуация. Шоковая терапия состояла в том, что бабушка не то чтобы попыталась внуку привить свои нормы и правила понятия, она попыталась сама промоделировать ту жизнь, в которой живет внук. Вот. Конечно, это не обошлось без пары таких анекдотических случаев, о них я не буду рассказывать, потому что времени у нас мало. Вот. Но, знаете, взаимопонимание улучшилось. По крайней мере, там несколько словечек из молодежного жаргона, взаимопонимание как-то вот они... усилили, понимаете, там понимание каких-то взаимоотношений молодежи тоже у бабушки как-то стало. Так это бабушка тоже, она, конечно, не, может быть, и не восприняла все эти нормы жизни, они были и остались для нее чужими, но, по крайней мере, понимать своего внука, она стала лучше. И доверие стало больше, и какая-то вот такая ситуация, может быть, и не произошла острая. Поэтому здесь у вас, я думаю, тоже особой ситуации-то нету такой критической. То, что вас не устраивает, да, конечно, но что вас не устраивает? То, что внучка вас не принимает в свою собственную жизнь, может, она не принимает вас в свою собственную жизнь с вашими нормами и понятиями. Вот. Для того, чтобы эти нормы и понятия она приняла как свои, нужно для нее стать своим человеком. Чтобы для своей внучки стать своим человеком, нужно отчасти хотя бы понять, какими заботами, какими целями, какими вот такими сиюминутными такими вот задачами живет ваша внучка. Я думаю, вот вы к ней должны присмотреться просто, почувствовать себя в ее, вот, что называется, шкуре, вот, и понять, что у вас общего может быть, а общего очень много. Действительно, мы даже вот не зная вас, тут вот установили достаточно существенные такие черты. Общего много. Ваша внучка, видно, очень похожа на вас. И, наверное, вот именно вот эта ваша похожесть, может быть, даже по характеру, иной раз вас разводит по разные стороны баррикады. И надо быть, ну, наверное, мягче уже с возрастом. Ты надо уже как-то больше прощать. Не столько выговоров делать, сколько прощать.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, прежде всего благодарю наших радиослушателей за вопросы. Спасибо огромное. Мы всегда ждем ваши вопросы, какие бы они ни были, совершенно вот разнообразные. И вы можете, напомню, в любое время позвонить по телефону 8 950 648 77 43 и задать ваш вопрос. 8 950 648 77 43. Звоните, пожалуйста. Мы очень рады и ждем ваших звонков. звонков. Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.